9. КГБ и комиссары. Комиссары и тайные агенты, работавшие на КГБ, сопровождали каждый корабль, который пересекал границы СССР. Зачастую рейсы на крупных судах совершались под надзором самих сотрудников КГБ. Это было нормальной практикой в годы советской власти. Комиссары наблюдали за политической атмосферой и следили за дисциплиной. Один из таких комиссаров подошел ко мне и начал кричать, что я провожу антикоммунистическую пропаганду. Его пытались утихомирить, но он все больше распалялся от этих попыток. Он был покрепче меня, выше на голову, к тому же подвыпивший, поэтому легко поднял меня в воздух и стал трясти. Я чувствовал, как содрогается от бросков тела и стучат зубы. Потом он швырнул меня на землю, будто тряпку. Я был в шоке. Кому такое понравится? На какое-то время из-за страха я перестал устанавливать контакты в группах, но позже все равно пришлось вернуться к работе. Правда, к выбору групп я стал подходить избирательнее. Однажды заметил группу из 3 матросов на набережной, присел к ним на скамейку и завязал разговор. В завершение просто выложил на скамье книги, попрощался и ушел. Я не знал, какова будет реакция, но не хотел навязываться, потому что все люди разные, с особым воспитанием и мировоззрением. За действиями матроса я наблюдал, спрятавшись за витриной магазина. И какова же была моя радость, когда я увидел, как один из членов группы протянул руку к Новому Завету. Для меня это уже была маленькая победа и знак, что я иду по верному пути. С того самого дня все стало меняться в лучшую сторону. Я делал небольшие пакеты, кульки, покупал сумочки, в которые клал книги, брошюры, Новый Завет или Библию и разносил по магазинам, базарам, дорогам и паркам. Если среди людей не было комиссара, беседа шла ровно и спокойно. Но стоило ему появиться, как матросы прекращали всякое общение и делали вид, что не знают меня. Я шел дальше. Иногда мне помогали друзья, братья приезжали из Америки и вместе со мной разносили литературу, записи на кассетах. Однажды приехал один американец, который не знал ни слова по-русски. Я его научил нескольким фразам, и он мне очень помогал, раздавал много литературы. Был еще один американец, Алекс Дикун, владеющий русским. Он приехал с братом Джоном. Джон ужаснулся нищете румын, раздал все свои деньги и вскоре уехал назад на родину. Алекс, замечательный брат и евангелист, хорошо помогал мне, кажется, около 2 лет. За это время мы, думаю, раздали тонны литературы. Я у него научился евангелизации и труду на Божьей Ниве. Но он уехал в Америку, женился и стал трудиться в Нью-Йорке вместе с женой Анной среди советских евреев. Я снова остался один. Конечно, были дни и целые недели, особенно печальные, когда не удавалось вручить ни одной книги. В другой раз за день уходили сотни и даже тысячи брошюр и книг. Чаще всего такое происходило с прибытием кораблей Северного флота. Там служили смелые ребята из Мурманска, а также моряки из Латвии, Эстонии, Литвы. Многие из них в беседах вспоминали своих родных и говорили, что у них в семье очень много христиан. Они, закрыв глаза на комиссаров, без тени страха брали литературу, особенно Библии. Когда упал железный занавес во время перестройки, некоторые братья из Советского Союза рассказывали мне, что Библии и литературу им привозили моряки, офицеры, врачи, командиры и капитаны кораблей. Все они оставляли книги в небольших церквах у своих знакомых и друзей. Таможня на островах Балтики особо не зверствовала, поэтому можно было передавать тонны литературы, которая дальше распространялась по миру другими нашими братьями и сестрами. Говоря о евангелизации и о силе Слова Божьего, вспоминаю первых учеников Христа, особенно Филиппа, как Дух Святой использовал его и Слово Божье для того, чтобы просветить еще одного человека, евнуха Эфиоплянина. Сколько раз мы встречаемся с проблемой евангелизации. Долг благовестия, свидетельства лежит на каждом члене церкви. Но иногда этот долг становится невыносимо тяжелым, временами даже безуспешным. Не так было с первыми учениками, с апостолами ранней церкви. Читая в Новом Завете книгу «Деяния апостолов», мы видим прекрасные примеры евангелизации. Когда началось гонение на раннюю церковь в Иерусалиме, можно сказать, началась евангелизация по всему миру, сперва в Иерусалиме, затем в Самарии, а потом и во всех странах, но во всем этом действии выделяется одна личность – Дух Святой. Дух Святой использовал живые сосуды, чтобы провозгласить благую весть об Иисусе Христе, Спасителе, во всех уголках мира. В книге «Деяния апостолов» мы видим трех мужей Божьих – Филиппа, апостола Павла и апостола Петра. Все они были движимы Духом Святым. Замечу, что евангелизационное дело пошло в трех направлениях, то есть на все человеческие расы. На потомков Хама – черная раса через Евнуха, о которой можем прочитать в 8 главе книги «Деяния апостолов», на потомков Сима, белая раса, через Савла из Тарса после его обращения к Богу, это описано в 9 главе, на потомков Иофета через Корнилия, это описано в 10 главе. Главное из всего этого, ни один из этих процессов евангелизации не произошел без Духа Святого. Для меня этот факт является одним из основных в проповеди Евангелия. Без Духа Святого наш труд будет напрасен, пусть и безрезультатен. Мы прочитаем из 8 главы книги «Деяния апостолов» стихи с 26 по 40 и увидим, кто может оказаться полезным в служении Богу, как Бог использует способности человека и кого Бог обращает к себе. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую от Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, а продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Деяния апостолов, 8 глава, стихи с 26 по 40. Из этого отрывка Священного Писания видно: Бог воспользовался способностями человека, потому что он был расположен к этому. Филипп был служителем Божьим, и Дух Святой сам присылает ему того человека, который нуждался в Спасителе. Так часто бывает в нашей жизни. Когда мы нетерпеливы, то вместо обращения к Духу Божьему мы прислушиваемся к себе, начинаем поступать не по Его воле, а по нашей. Тогда у нас не получается ничего Божьего. Нам становилось радостно, когда мы видели, что появлялась в человеке вера, и очень печально, когда люди уходили на суда такими, как пришли. Помнится, самыми трудными ребятами были матросы из порта Керчи. В том не было их вины. Все дело в том, как их воспитали, какими идеями напичкали. Они были очень напуганы. Строгие комиссары постоянно вели слежку, избивали матросов, у которых находили литературу. Однажды мы с другом Алексом Дикуном пришли в порт, чтобы раздать литературу. Большинство судов не заходило в порт, а стояло на якоре в заливе, куда матросов привозили и отвозили на шлюпках. В тот вечер, когда шлюпки уже отходили от причала, мы раздали много книг. Это были ребята из порта Керчи. Они оказались на удивление смелыми, литературу просто расхватали. Но их заметил комиссар. Когда ребята вошли в шлюпку, она была большая, человек на 50, он забрал их портфели, вытащил книги и выбросил их за борт, а моряков прилюдно избил, забрал паспорта и приказал не выпускать на берег. За этим было больно наблюдать. Мы чувствовали свою вину и не знали, что делать. Потому усиленно молились и просили у Господа охраны, не только для нас, но и для этих матросов, офицеров, капитанов. Хотя подобные случаи часто повторялись, это не мешало нам становиться для многих друзьями. Мы периодически встречались то у меня дома, то у ларька-киоска, где освежались напитками, то рядом с церковью. В ней были выделены две комнаты для таких дружеских встреч. В одной была библиотека, в другой – импровизированный кинозал, где мы смотрели фильмы «Институт Амуди» и прочие ленты, снятые верующими людьми и переведенные на русский язык. Да, это были прекрасные встречи. Мы с Алексом возили их на экскурсии, после звали на чай, предлагали послушать кассеты с радиопрограммами. Библиотека была у нас прекрасная. Книги, газеты, журналы разных издательств из Бельгии, «Новая жизнь», «Русская мысль» из Франции, издательство христианской литературы Славянского евангельского общества, Славянской миссии и других. Многие приходили за литературой втайне, даже от своих друзей. В то же время был издан путеводитель, красочно описывающий жизнь и достопримечательности островов с указанием разных адресов для матросов, где они могут найти русские книги, журналы, газеты и поехать на бесплатную экскурсию. Я бесконечно благодарен Алексу Дикуну за его материальную помощь в издании этой брошюры, которая нам очень помогла в труде на острове. Нельзя словами передать всю силу той литературы, которую мы передавали с матросами в бывший Советский Союз. Сам Михаил Сергеевич Горбачев, а также Борис Николаевич Ельцин вспоминали о литературе Запада, делились воспоминаниями, как они зачитывались этими запрещенными в то время книгами и изучали историю по изданиям того времени, в частности, Александра Исаевича Солженицына. Кто знает, может быть, именно одна из этих книг попала к ним в руки. Нужно отметить, что кроме нашей, христианской, были и другие организации, политические. Главное из них – Народно-трудовой союз, НТС, который много лет трудился на Западе и пропагандировал свои идеи. На островах я познакомился с интересными людьми – Эдиком Гинзбургом и Ириной Шлиппе, с представителями организации, где когда-то трудился знаменитый священник Александр Ельчанинов и другими. К сожалению, не все фамилии могу припомнить. Наверное, они сейчас продолжают свой труд в странах СНГ. В те годы мы обменивались литературой, часто у них не было книг Священного Писания, а у меня они были всегда. Я же брал у них Булгакова, Солженицына. Происходил и обмен опытом. Среди них были евреи, русские и украинцы, католики и православные. Но мы понимали, что славянский народ находится в плену у коммунистической диктатуры, и мы обязаны открыть ему свет истины. Думаю, мы сделали то, что должен был сделать каждый человек. Случилось, что меня пытались переманить на другую работу. Но для меня проповедь Евангелия была намного важнее, чем политика. Потому что я знал, любая идеология не вечна, будь она коммунистическая, правой или левой. Некоторые из знакомых мне политических лидеров были настолько влиятельными, что их арестовали прямо в Париже. КГБ тайно забрал их и направил на советский пароход. Эти люди оказались потом в тюрьмах, в далекой Сибири. Сотрудники КГБ вели слежку и за мной, снимали, фотографировали, писали обо мне в газетах и журналах Советского Союза, предупреждали, что со мной нельзя контактировать, потому что я антисоветчик, вербующий людей. До сего дня у меня хранятся некоторые вырезки из этих газет. Словом, мне сделали настолько хорошую рекламную кампанию, что матросы стали сами разыскивать меня на острове, чтобы пообщаться. Это было даже приятно. В такие моменты я узнавал, что были люди, которые в то время уже думали по-другому, знали, что есть иное мышление, свобода, свобода слова, интересовались Богом. Хотя, конечно, большинство ребят были неверующими. Как-то я дал вышеупомянутый путеводитель одному русскому, Руслану, И он сам стал приводить к нам все новые и новые группы людей. Мы возили их на экскурсию, вместе пили чай, кофе, смотрели фильмы и говорили, говорили, говорили. Руслан взял литературу с собой и ушел в море на полгода, а вернулся верующим. Позже он приезжал с супругой в Испанию, где мы встретились и провели вместе немало отрадных минут. Вспоминали былое. Это лишь один из случаев. Они не были единичными, но каждый я помню как особенный. После бесед очень часто в людях загорался интерес к духовной жизни. У них сияли глаза, появлялось желание жить. Вы только на минуту перенеситесь на корабль и подумайте, что эти люди пережили в море. Жаль, не удалось узнать, как сложилась жизнь тех, кто уверовал. Когда-нибудь в небесах мы узнаем об этих людях лично. Конечно, дело спасения – это дело Божье, а наше с вами дело – сеять семена Божьи, то есть проповедовать истину, сеять Его Слово. Всходы будут разными. Одни заколосятся, другие окажутся слишком слабыми. Но мы продолжаем сеять.